два дня и очень ценное, очень сильное слово, которое вы слушали. И я себя чувствую похожим на того еврея, у которого была маленькая лавочка. И он приходит к своему раввину и говорит: «Раби, что мне делать? И справа, и слева построили огромные супермаркеты». Ну, раввин оказался умным и говорит: «А ты напиши на своей конторке вход». Не знаю, вот как мне быть, когда уже братья построили прекрасные проповеди, очень богатые. Сказать ли мне, что моя проповедь будет таким основным входом? Страшусь. Но примемся за дело, братья. Вообще, мы должны быть очень благодарны Богу, что в Библии оставлено учение о страданиях. Если бы только этого учения не было, поверьте, мы оказались бы совершенно беспомощными вот в этом серьезном столкновении с реальностью, в которой бед, переживаний, трудностей намного больше, чем приятных моментов. Но мы должны знать, братья, что все равно, несмотря на библейское учение, которое нам известно, учение о страданиях, все равно мы только лишь отчасти знаем, отчасти пророчествуем. И мы должны быть очень осторожными, чтобы вот это полузнание не заблокировало нашу способность к сопереживанию, чтобы оно не заблокировало источник сострадательных слез. А это очень легко может произойти, потому что полузнание оставляет впечатление, что страдать с Богом – одно удовольствие, не правда ли? Но в действительности мы должны серьезно говорить, что страдание – это довольно серьезный стресс. Страдание – это драматическое переживание, и оно подчас ведет отчаянное наступление на нашу веру. Если у вас болел зуб или выходил камень из почки, вы, конечно, страдали, и я не думаю, что в этих страданиях вы бы решили проклясть день вашего рождения. Но вот были люди, причем духовно вовсе не слабые, которые оказались настолько в сильных страданиях, что проклинали свой день рождения. Таким был Иов. Или таким был пророк Иеремия, который вдобавок к проклятию дня рождения еще и проклял человека, который принес его отцу весть о том, что он родился. Знаете, не все нам в страданиях понятно. Поэтому никогда не беритесь быть экспертами. Я знаю, почему Бог это допустил в твоей жизни. Вот нам брат Трик говорил о 5 причинах. Вот нам Кевин говорил о 5 шагах. Братья, будьте очень осторожными. В страданиях есть что-то необъяснимое нам. Я знал одного очень искреннего верующего брата, который еще в советское время отказался от военной присяги. Над ним издевались, и он со службы был комиссован. Вот на этой почве он немного повредился в рассудке. Как вы можете это объяснить? Человек страдал за веру, и Бог допустил, что в самом, кажется, важном месте, как здравый рассудок, он пострадал. Я думаю, плохо, когда мы знаем все причины страданий. Когда друзьям Иова было абсолютно ясно, почему страдает их друг, они наговорили столько глупостей. Точно так же, братья, если мы начинаем чувствовать себя экспертами в этой области, мы наговорим много глупостей. Снова повторю, что-то мы знаем о страданиях в свете библейского учения, но мы не знаем всего. И действительно, разве знаем мы первопричину возникновения страданий? А первопричина возникновения страданий является грех. Разве мы знаем, почему на святом небе у святого ангела возникла эта идея воспротивиться Богу? Разве мы знаем о причинах, которые побудили Господа Бога не свернуть ему сразу шею и не бросить в адскую бездну, а попустить ему прийти в Эдемский сад, поговорить с праматерью Евой, искусить ее и вместе с ней все человечество? Разве нам все ясно, почему Бог насадил древо познания добра и зла? когда кто-то уверенно заявляет, это Бог сделал, потому что Он решил испытать свободную волю человека, Он ценит свободу человека и поэтому идет даже на такие крайние меры, как древо познания добра и зла. Вы знаете, когда я слушаю такие уверенные объяснения, я вспоминаю Достоевского, его известный роман «Братья Карамазовы», где старший Карамазов Иван ведет разговор с богобоязненным своим братом Алешей. И вы помните этот разговор, помните, как Иван рассказывает своему брату-монаху эту страшную и выбивающую из-под ног основание веры историю. Вот что он говорил о мальчике, который чем-то провинился перед генералом-помещиком, и как генерал-помещик с ним расправился. Вот что говорил Карамазов. «Ребеночка раздевают всего, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. Гони его, — командует генерал. Беги, беги, — кричат ему псари. Мальчик бежит. Ату его, — вопит генерал, и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну, что ж его, расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алеша!» «Расстрелять», — тихо проговорил Алеша, с бледной, перекосившейся какой-то улыбкой, подняв взор на брата. И вот далее, отталкиваясь от этой жуткой истории, Иван продолжает наступление на веру своего брата, на веру в мудрость Бога. «Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. Но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно такое крохотное созданице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь и на неотмщенных слезках его основать это здание. Согласился ли бы ты быть архитектором на тех условиях, скажи и не лги?» «Нет, не согласился бы», — тихо проговорил Алеша. И не спасает веры Алеши даже догмат о праведном воздаянии нечестивых. Иван говорит: «Я от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь, молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке. Не стоит, потому что слезинка его осталась неискупленной. Да и зачем мне отмщение, зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда уже те замучены, и какая же гармония, если есть ад?» Очень серьезные вопросы, драматически поставленные, бьют в самое сердце. Найдем ли мы на них ответ? Один поэт справедливо сказал: «Ум для сердца яму роет, сердце сеть плетет уму». Мы должны быть смиренными людьми, когда касаемся этой жгучей темы страданий. У нас есть ответы на некоторые вопросы, но нет ответов на все вопросы. Только в вечности, когда мы будем судить ангелов, нам станет все ясно относительно человеческих страданий. А пока мы здесь на земле, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Пока мы здесь на земле, дорогие братья, мы должны ожидать вечности, когда наши вопросительные знаки Бог обратит в восклицательные знаки. Страданий было много в жизни апостолов. Они претерпевали очень много искушений, и только лишь время спустя они начинали понимать, для чего создавал их в их жизни Бог. Они понимали, что Бог использовал страдания, чтобы сформировать характер служителя. Мы будем с вами читать из первой главы второго послания Коринфянам. Я хочу сказать, что вообще второе послание Коринфянам – это исповедь апостола перед церквами, исповедь о том, как протекает их апостольская жизнь. верующие, возможно, завидовали им и думали, что этих могущественных Божьих посланцев многое в жизни не беспокоит. У них столько благодати, столько силы, что они с необыкновенной легкостью переживают любую трудность. Они уже на небесах. И вот Павел показывает жизнь апостольскую изнутри. И он дает верующим ответ на своем личном примере и примере своих соработников, в чем смысл страданий. Итак, я хотел бы указать, читая постепенно эти прекрасные стихи с 3 стиха, мы будем читать по 11, постепенно читая эти стихи, хотел бы указать на 6 таких благ, практических благ, которые приносят нам страдания, как служители. Итак, первое благо. В страданиях мы познаем Бога как утешителя. Посмотрите на 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Братья, Павел начинает с прославления Бога за страдания. Он еще не объясняет, для чего они нужны, но он начинает именно с этой ноты. И для нас важно знать, что придет день, когда мы прославим Бога за каждое переживание, как это сделал апостол. Так вот, апостол и его друзья, и также верующие, в страданиях лучше всего познают Бога как утешителя. Я хочу сказать, что здесь Павел рассуждает не по-нашему. Вот если бы нам предложили, брат Виктор, Василий, Петр, что бы ты хотел в первую очередь узнать о Боге? Какую бы черту его характера ты бы в первую очередь хотел бы исследовать? Я бы сказал, я, например, желал бы в первую очередь познать Бога как Избавителя. Пришла болезнь, помолился, болезни нет. Кончились деньги, помолился, и вдруг у дверей квартиры обнаруживаю пухлую пачку 5000-х. Нужна невеста, помолился, и она стоит у дверей. Нужна работа. И звонят прямо из Министерства иностранных дел: Виктор Семенович, не хотели бы вы поехать в Соединенные Штаты самым главным дипломатом? Или, может быть, Всемирный Союз Баптистов? Хотелось бы иметь большую церковь, помолился, и вот буквально на следующее воскресенье полгорода пришло сюда, и четверть из них покаялись. Нам хотелось бы познать Бога в этом качестве, не правда ли? И мы так часто разочарованы, что в Божьей программе этот пункт не стоит на первом месте. Но вот в Божьей программе стоит такой пункт, как познание Бога как утешителя. Посмотрите, как говорит Павел, что Бог благословен, Он Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Здесь не сказано «избавляющий», «утешающий». Утешение и избавление – это все-таки разные вещи. Дорогие братья, вот вообще со стиха с 3 по 7 существительные и глагол «утешать» употребляются 11 раз. И утешение в Новом Завете не несет в себе идею только какого-то сочувствия. Наоборот, в основе или в корне слова «утешение» на греческом есть значение «храбрым», «фортис», «храбрый». Это означает, что христианское утешение, которое Бог дает, это способность отважно, храбро пережить те или другие обстоятельства. Божье утешение делает нас храбрыми. И вот именно это переживал святой апостол Павел. В страданиях он мог пережить Божье утешение. Это утешение приходило через божественное слово. Это утешение могло приходить через песнопение. Мы находим в посланиях Павла различные гимны хвалы в честь Божию. Это ему помогало. Вы помните, как, будучи избитыми с силой, они находились в тюрьме, и они там воспевали Бога. Вот через эти песни Бог утешал или придавал мужество им быть храбрыми. Бог может утешать через святые размышления, через братьев. Павел пишет в послании, что Бог, утешающий смиренных, утешил нас через брата Тита. Бог дает утешение через неспослание нам определенных приятных чувств, как мы поем в одном псалме: «Дай счастье ощущать в страданиях за тебя, как славу крест твой принимать и петь тебе скорбя». Дорогие братья, я помню, когда меня выгнали с института, это было уже много-много лет назад, когда безбожники порушили мою мечту быть врачом. Я молодой человек, в большом таком расстройстве пришел к брату Грачеву и сказал ему: что мне делать, Юрий Сергеевич? И вот что он мне сказал: Виктор, когда-то, время спустя, ты будешь вспоминать эти переживания как самые лучшие, как самые сияющие вершины в твоей жизни. И действительно, это произошло. Но вот тогда слова Грачева, они не разрешили мои проблемы, они меня не восстановили в институте, но тогда Бог через него укрепил меня, утешил меня, и я перестал жалеть, что я лишился желанной карьеры. Дорогие братья, в страданиях мы познаем Бога как утешителя. Он приближается к нам, Он говорит с нами через свое слово, через своих рабов, через вот это чувство, которое утешение Он нам посылает. Второе благословение, которое мы пожинаем, оказавшись в скорбях, заключается в том, что страдание формирует из нас души попечителей. Вы знаете, душепопечение – это самая важная часть церковного служения. Проповедь работает на предупреждение проблем. Но вот душепопечение работает над разрешением проблем. Проповедуя, мы объясняем людям определенные духовные принципы, с помощью которых они могут решать те или другие вопросы. Но не все способны этими принципами пользоваться, потому что у многих людей есть свои оговорки, свои представления, что-то они недопонимают, и поэтому им нужна личная встреча. Все они считают, что их обстоятельства настолько уникальны, что вот эти принципы, они не совсем к ним подходят. И вот здесь начинается работа душепопечительства. Она очень важная работа. Без этой работы церковь не сможет правильно развиваться. И вот смотрите, именно об этом Павел пишет, что душепопечителем человек может стать, только пройдя скорби. Мы читаем с вами далее, с 4 стиха, посмотрите: «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Я благодарен Богу за курсы по душепопечению, которые есть в некоторых церквах. Они нужны. Но, дорогие братья, хочу сказать, что сами по себе курсы, они еще не делают душепопечителя душепопечителем. Это все равно, как обучение теоретическое не делает человека пловцом. Вы ему объясните, как нужно плавать. Вы ему расскажете про формулу воды, про закон Архимеда. Вы ему скажете, как надо одну руку забрасывать, потом другую, и не забыть легнуть ногой покрепче. Все это он будет знать, но вот вы бросьте его в воду, и он утонет на первых порах. Ему знания не помогут. Но другой вопрос, когда он пройдет эту практику, тогда он будет хорошо понимать, что вы ему говорили, и тогда вода будет его держать. Душепопечитель, который не прошел школу страданий, это все равно, что хирург без хирургической практики скажет: давай-ка я буду делать тебе операцию. Вы его спрашиваете: а сколько ты уже сделал операции? Ну, ни одной, ты будешь моим первым пациентом. Я не думаю, что вы с радостью доверитесь такому хирургу. Или вот перед вами брат Дубинский выступал, он летал на бомбардировщике каком-то ужасном. Представьте себе, что вот он изучил теорию, как надо летать. Потом ему говорят: ну, Володя, садись и один отправляйся. Может быть, он и взлетел бы, но точно никогда не сел. Человек, не прошедший испытания, никогда не может быть утешителем, дорогие друзья, потому что, когда мы соприкасаемся с человеком, ему не так важно, какие мы курсы кончили и сколько у нас дипломов по этой теме. Вот что его волнует более всего. А ты был в моем положении? И вот когда мы человеку скажем, что, знаешь, я тебя понимаю, потому что я когда-то оказывался в аналогичной ситуации, я чувствовал то же самое, что ты чувствуешь. И вот поверьте, тогда у человека внимание включится сразу. О, он меня понимает, потому что он был в моем положении, он внутри чувствует меня, поэтому никогда не скажет мне: ну, такие общие советы, ты, брат, молись, ты читай вот эти тексты, ты вот это делай, вот то. Он будет вас слушать с вниманием. Вы помните, друзья Иова, я о них уже упоминал, они не прошли школы страданий, и они утешали своего брата цитатами. Да если взять, неплохие цитаты были, я вам скажу. Много там было правильного про Бога, как Он правит всем. Да и про грехи они тоже не забыли. Все правильно сказали. Единственное, что у них не было практики. Никто из них не был прокаженным. Никто из них 10 гробов не вынес в один день. Никто из них имущества не лишился. И они не могли понимать Иова. И не могли говорить на той волне, на которой его сердце кричало и кровоточило. Братья, если только мы хотим быть душепопечителями, а это самое важное служение, я хочу сказать, в церкви, тогда нужно быть готовыми, что Бог нас проведет через какие-то обстоятельства, трудности. Возможно, у вас будут трудности в семье. Возможно, у вас будут трудности в вашей личной духовной жизни, вы будете с чем-то сражаться. Возможно, вы пройдете через болезни. Возможно, вы против своей воли окажетесь в каких-то конфликтах. И вы будете спрашивать: Господи, зачем все мне эти приключения нужны? Ответ Божий такой: я хочу, чтобы ты стал душепопечителем. Завтра я подведу к тебе человека, у которого семейные проблемы. И ты ему скажешь не цитаты из Священного Писания, типа «любящим Бога все содействует ко благу». Этой цитатой мы очень легко закрываемся от проблем нашего ближнего. А как здесь говорит Павел: чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешал нас самих. Вот что желает от тебя услышать надломленная душа. А помогал ли тебе Бог? И когда ты скажешь: да, это было, тогда он с полным вниманием прислушается к твоим словам. И тогда Писание, которое ты привлечешь на помощь, оно будет иметь вес, потому что этот человек поймет, что ты не просто вот в уме прокрутил все соответствующие тексты, а вот этот подходящий, хлоп его. Нет, ты это сказал, потому что Бог тебя научил этому. Так что, дорогие братья, не будем считать страдания чем-то посторонним, ненужным. Эта вещь готовит нас к душепопечительской практике, поверьте. Третье благословение. Страдание приобщает нас к страданиям и утешениям Иисуса Христа. Посмотрите на 5 стих. «Ибо по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Братья, желание многих из нас быть ближе к нашему Господу Иисусу Христу. И мы желаем быть к Нему близкими, особенно в двух важных аспектах. Мы желаем быть близкими, приобщенными к Его силе, чтобы мы проповедовали так, как Он проповедовал, и чтобы люди не спали на наших проповедях, слушали нас, люди бы каялись. «О, Господи, молимся мы настоятельно, приобщи меня к Твоей силе». Еще мы желаем быть приобщенными к чистоте Господа Иисуса Христа. Не правда ли для нас это желанная вещь? Желаем, эти желания выражаем в песне, которые у нас очень любил Дэйн Блаунд, он преподавал на нашей программе когда-то. Знаете, какая была его любимая русская песня? Духовная песня. Вот у этого американца. «Чудное озеро Генесарецкое». Эта песня была привлекательна тем, что там выражается желание верующей души быть таким же кристально чистым, как Генесарецкое озеро. Но давайте мы спросим себя, дорогие друзья, что было самого главного в жизни Иисуса Христа? Было ли главное в Его жизни, что Он был чудотворец, что у Него была сила, исцелявшая всех, претворявшая воду в вино? Что было главного, самого выдающегося в жизни Иисуса Христа? Его ли поразительная чистота? Если вы продумаете, что было самого главного в жизни, то вы скажете, одна вещь отличала Иисуса от всего буквально, от ангельского мира, тем более от человеческого, что Он претерпел крест, что Он пострадал за людей. И фактически, если мы хотели бы познать Иисуса Христа, то мы должны бы познать Его именно в самом главном. А самое главное – это крест. Я не говорю, что нам надо отказаться от ревнования о силе Божьей. Дай Бог ее нам всем. Я не говорю, что мы не должны приобщиться к Нему в Его чистоте. И это похвально, это очень нужно. Но поверьте, мы очень любим вычленять этот аспект. Господи, все только не приобщение к Твоим страданиям. Но они самые главные были в жизни нашего Господа. Без них мы погибли бы. И вы знаете, что интересно? Господь не всегда нас ведет путем уменьшения страданий, а именно этого мы отчаянно желаем. Очень часто Господь ведет нас путем возрастания страданий. Еще раз посмотрите на этот 5 стих. «Ибо по мере как умножаются в нас страдания Христовы». Да, Бог действует не по-нашему. Он действует по-своему. Вместо того, чтобы уменьшать бремя, Он его увеличивает. Для чего? И ответ один. Чтобы мы с вами поняли Христа. Посмотрите, здесь сказано, что в вас умножаются не ваши страдания, а Христовы страдания. Это значит, когда мы оказываемся в переживаниях, скорбях, мы начинаем глубже понимать страдания Иисуса Христа. Я не раз на конференциях рассказывал про диакона Сызанской церкви, брата Пелишина, который заболел саркомой, и он отказался от обезболивающих. Почему? Он говорил, я хочу через это приобщиться к страданиям Христа. Я хочу их более как-то понять, ощутить. И действительно, когда мы приобщаемся к страданиям Христа, нам открывается их высота, широта, долгота и глубина. Мы тогда становимся более благодарными Господу за то, что Он претерпел крест. Мы тогда по-иному проповедуем о Голгофском кресте. Когда я рос, я слышал многих проповедников в нашей церкви. Хорошие братья, чудные братья. Но лишь один проповедовал на хлебопреломлении так, как никто другой проповедовать не мог. Я был пацаном, я плакал на его проповеди, еще будучи необращенным. Никто не мог проповедовать так, как проповедовал о Христе распятом брат Грачев Юрий Сергеевич. А почему? А потому что он был единственный среди наших братьев, который 19 лет страдал в сталинских лагерях. Вот откуда была у него сила проповедовать о кресте. Вот почему его слово касалось всегда нас. Братья, мы по-иному будем проповедовать о Христе, когда Бог проведет нас через школу страданий. Мы действительно приобщаемся к нашему Господу, к Его переживаниям. Конечно, не в полной мере. Конечно, в очень незначительной мере. Но в такой, чтобы мы начинали разуметь нашего Спасителя. Так что не чуждайтесь страданий, помните, через них Бог приобщает вас к Голгофскому подвигу и к пониманию Христа. Четвертое, братья. Страдания объединяют христиан. Знаете, единство христиан – это очень важный фактор нашей духовной жизни. Те люди, которые желают быть всегда и во всем автономными, они просто совершают ошибку. В Писании нет учения о том, что христианин должен быть абсолютно независимый ни от кого. Нет, мы с вами находимся в теле Христа, мы находимся в церкви, мы зависимы друг от друга. И в то же время церкви в братстве, они тоже влияют друг на друга, они зависимы друг от друга. Братья, и вот скорби или страдания, они являются для нас таким объединяющим фактором. Вот посмотрите христианскую историю. Расцвет ересей выпадает на время, когда церковь не подвергалась гонениям. Пока Христова церковь находилась под гнетом гонений, как церкви нуждались друг в друге. Они вникали в богословие креста, но как только жизнь становилась сытой и обеспеченной, тут и начиналось. Павел пишет: «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим, и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешениях». Братья, единство зиждется и на учении Христа, это само собой, и также на глубоком осознании нужности друг друга, что мы в одиночку не доплывем, мы в одиночку не спасемся, мы в одиночку не успеем. И вот коринфяне слышат от великого апостола: мы скорбим ради вашего утешения. То есть мы скорбим, чтобы вам послужить. И вот этот фактор объединяет апостолов с верующими. Павел говорит: мы нужны вам, наши страдания нужны вам, потому что это вам послужит утешением. В самом деле, подумайте, сколько написал Павел тюремных посланий. Послание филиппийцам, послание к Тимофею. Их называют пастырскими или тюремными посланиями. И подумайте, братья, сколько утешений, сколько радости принесли эти страдания, которые были рождены Павлом вот в этих сложных обстоятельствах. Или вспомните послание к Коринфянам, да? Оно тоже было рождено в огненных муках Павла за Коринфскую церковь или послание к Галатам. Пожалуй, все послания были рождены вот в таких серьезных переживаниях. и сколько они принесли благословения людям. Павел говорил: мы скорбим для вашего утешения. То же самое это касается и нас. Когда мы переживаем какие-то испытания, значит, кому-то наш опыт пригодится. Кому-то мы расскажем о том, что с нами сделал Господь, и это людям поможет. Павел также писал, что их страдания объединяют с верующими, потому что они несут им спасение. Снова посмотрите, что Павел здесь сказал, что скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения. У нас может возникнуть вопрос, да разве верующие не спасены? Спасены. Евгений Юрьевич уже об этом говорил нам. Мы 100% спасены, братья. Мы спасены с богословской точки зрения. Мы посажены на небесах. С точки зрения Бога Он видит весь процесс уже завершенным, так что мы уже в Его славе. Но с точки зрения практической жизни мы совершаем наше спасение. Посмотрите, что говорит Петр. «Достигая, наконец, верой вашей спасения душ». Или в 1 Коринфянам 15:1-2 «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым утвердились, которым спасаетесь». Павел тоже подчеркивает, что спасение – это и процесс. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» Римлянам 13:11. То есть мы находимся в процессе спасения. И вот апостолы видели себя, ну, в роли проводников, за которыми идет Божья Церковь, в роли ледоколов, которые в этих полях ледяных пробивают путь, и за ними идет караван. В этом смысле Павел говорит: мы скорбим для вашего спасения. Действительно, представьте себе на мгновение, что вы лишились апостольских посланий, лишились деяний апостолов. Ваша жизнь будет ужасной просто. Вы многого не поймете. Так вот, вот эти страдания апостолов, они объединяли христиан. «Идите за нами», — говорили апостолы, — «подражайте нам, переносите страдания так, как мы их переносим». И понятно, что в страданиях верующие особенно заботятся друг о друге. Если уж ЛДПР провозгласила «мы за бедных, мы за русских», братья, нам, баптистам, нужно быть друг за друга. Какой ЛДПР или Единая Россия может с нами сравниться? Мы братья и сестры друг другу. Мы должны помогать друг другу. Если мы скорбим, то для пользы кого-то. Мы должны приносить пользу всему нашему братству. Помните, вот совсем недавно мы собирали деньги на церковь в Ачинск. Собрало братство деньги, помогло, церковь радуется. Или сколько раз в нашей церкви мы откликались на просьбы тех, кто пережил тяжелую трату. Или вот старший пресвитер Сургута, как его, напомните, да, брат Сергей Викторович Кубата, проблемы со здоровьем, да все братство помогало. И действительно, братья, это чудно, что мы становимся вот благодаря переживанию ближе друг к другу, мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Помню, одна сестра, ей лет 90, вот я сошел с кафедры, она меня тут уже на первой лавочке поджидает, плачет: дорогой брат, я жить не хочу, слепая, ничего делать не могу, зачем я живу, я только обременяю людей, мне иногда мысли такие, а может мне надо как-то помочь себе уйти из жизни. Я говорю: дорогая сестра, что вы делаете или думаете? Да вы же самая-самая важная личность в вашей семье. Да вы же помогаете вашим детям заработать медали на небе. Они за вами ухаживают. И каждый день Господь на небесах отмечает. И Он воздаст им награды. Да без вас они вообще в небеса войдут нагишом. Радуйтесь, что вы такая важная личность. И вы знаете, она ободрилась. «О, я какая важная!» Действительно, братья, мы нужны друг другу, нет у нас лишних, нет ненужных. Пятое. Страдание учит нас надеяться только на Бога. Не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Павел не поясняет, какая конкретная скорбь случилась с ними в Асии, что их так отягчало. Нам одно ясно, что они потеряли всякую надежду на жизнь, были близки к смерти. Но вот Павлу зато очень важно было указать верующим, почему Бог допустил эти драматические страдания в их жизни, когда... Казалось, надежда уже не заглядывала в их окошко. И ответ очень важный и очень простой. Посмотрите на 9 стих. «Все это было, — говорит Павел, — для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Страдание учит нас уповать только на Бога». Вы знаете, братья, фактически упование на Бога – это 100% Божья стратегия. Это то, что желает от нас видеть Бог. Если вы вспоминаете 36-й Псалом, там один из сыновей Давида спрашивает своего папашу, как же вообще жить на этом дурном свете. Нечестивым так хорошо, он как ветвистое дерево. Злодеи живут лучше, чем мы, верующие. И вот старец Давид утешает своего сына и говорит ему: уповай на Бога, живи на земле, храни истину. И вот это был постоянный рефрен 36-го псалма: уповай на Бога. Братья, это истинно библейское учение. Упование на Бога приносит столько удивительных благ. Я здесь подчеркиваю, упование только на Бога. Ведь мы какие? Мы обязательно хотим что-то свое примазать к Богу. Да, я на тебя уповаю, но я сам тоже не плашаю. И вот мы хотим и свое, и Божье иметь одновременно. Так было у Петра, когда он говорил: но если все, то не я, потому что вот я никогда от тебя не отрекусь, я всегда буду тебе верен. Видите? Петр не отрицал необходимость Божьей благодати, но он считал, что есть и у него кое-какие силенки, которые помогут ему остаться верными Господу. Он забыл это важное слово «только Господь». Посмотрите, что сказано у пророка Иеремии. Мы 17 главу взглянем, 17 глава, с 5 стиха. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, то есть свои способности, свои связи, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, не увидит, когда придет добро, доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Короче, тот человек, который уповает на свою плоть, на свою мудрость, на связи, как я сказал, он пожнет ужасное бедствие в своей жизни. А вот тот, кто уповает только на Господа, посмотрите, какие будут блага. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо будет он, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Духовная свежесть. Вот результат упования только на Господа. Так что уповать на Господа – это библейская стратегия, это залог духовного процветания, и это также повод Господу явить свои чудеса в нашей жизни. Так что только в страданиях мы учимся надеяться исключительно на Бога. И, наконец, братья, и мы должны с вами завершить молитвой, как раз нас это и предварит к тому, что страдания воспламеняют молитву. Посмотрите 11 стих. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованы нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Некоторые из вас знают, что 6 мая сего года после вечернего собрания у меня случился непонятный приступ, возникли сильные боли везде, и я отключился. Даже один наш брат верующий, он кандидат меднаук, старец, он говорит: «Ну, Виктор уходит». Но все-таки милостью Божьей 3 таблетки нитроглицерина, которые мне удалось в бессознательном состоянии сунуть в рот, ну, привели меня в чувство. А так, ну, глядеть на меня было жалко. Я позеленел, посинел, холодный пот, невменяемый. И вот после этого, конечно, обследование, там скорая помощь приехала, положили на обследование и кардиограммы, и то, и другое. Ничего не находят. Я звоню другу, есть у нас очень чудный брат в чудном городе Жигулевске. Этот брат когда-то заведовал скорой помощью города, у него колоссальный опыт такого практического врача. Я говорю: «Игорь, скажи, пожалуйста, вот со мной вот то и то и то было, что же это такое?» Он говорит: «Вот по твоим описаниям это классический инфаркт». Я говорю: «Ну, хорошо, дыма без огня не бывает. Дым был, но огня не могут найти. Что же было?» А он меня спрашивает: «А за тебя молились?» Я говорю: «Еще сколько людей молилось». «Ну, вот тебе и ответ. Поэтому и следов найти не могут». Братья, страдания воспламеняют молитву. Вы знаете, я удивился уже через вечером, вот у нас 8 часов, ну, приблизительно со мной это случилось, и уже на том конце земли в Брайте, в Америке, молились обо мне. Брат у нас один любит смотреть все служения по всему миру, и вот он слышит буквально через пару часов, как пастор этой церкви: «Давайте молиться за Виктора Семеновича». Братья, действительно, когда мы сталкиваемся с проблемой страдания, она воспламеняет в нас дух молитвы. Вся церковь наша стояла на коленях. И нередко ходатайственная молитва оказывается единственным средством избавления от смертельных скорбей. И в молитве мы скорее найдем единство друг с другом, чем обсуждая какое-то богословие. Обратите внимание, что Павел не считал молитвы слабых, несовершенных коринфян бездейственными. Он ценил молитвы Божьего народа, и он пишет: «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Знаете, мы как-то вот выталкивали одну машину с нашего двора, там снег был, скользко было и так далее. И вот мы пытаемся, ну никак что-то не получается. Вот доедет она до этого пригорка и опять скатывается. Ну не хватило у нас селёшек толкнуть. И вот стоило только лишь прибыть подмоги братьям, знаете, вылетела как миленькая и покатилась куда ей надо. Так вот я хочу сказать, вот наши молитвы, они важны, они как вот такой толчок забуксовавшему брату или сестре, выталкивает его на Божий простор. Страдание учит нас молиться. И когда мы приносим Богу на руках молитвы наших страдающих братьев, сестер, когда это, конечно, проходит через наше собственное сердце, Бог творит чудеса, как здесь сказано, чтобы по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Многие из нас здесь являются служителями. Я хотел бы призвать вас, братья, дорожите молитвами церкви. Это то, что вас несет, это то, что вас будет спасать, это то, что вас будет всегда поддерживать. И поверьте, что когда Господь проводит вас через страдания, Он желает воспламенить и ваш собственный огонь молитвы, и также огонь молитвы в сердцах ваших друзей, которые знают о вашей скорби, и даже, возможно, огонь молитвы в церкви. Пусть Господь в заключение, хочу сказать, даст нам это ободрение, что все, что случается с нами в нашей жизни, не носит случайный, напрасный характер. Все это служит вот этим важным шести целям. Все это служит нашему благу. И разрешите заверить вас, когда вы придете в вечность, вы будете больше всего благодарить Бога не за конференции, на которых вы побыли, не за исцеление, которое вы получили, не за дипломы в библейских институтах и семинариях, и даже не за ваших прекрасных жен. Больше всего вы будете благодарить Бога за страдания, которые пережили на этой земле. Они будут самыми сияющими вершинами вашей вечной биографии. Так что давайте уже сейчас благодарить за это Бога. Аминь. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за эту конференцию, за те наставления, которые Ты позволил услышать нас, ободриться ими и прославить Тебя. Благодарим Тебя, Господь, сегодня за страдания, которые были в нашей жизни и которые еще будут, и, может быть, у кого-то еще продолжаются. Господь, хотя нам многое непонятно в них, но разреши нам сегодня поблагодарить Тебя. Раз Ты есть, значит, есть и объяснение всем превратностям судьбы. Значит, Господи, придет день, когда Ты объяснишь нам, почему допускал то или другое в нашей жизни. Благодарим Тебя за святых апостолов Твоих, которых Ты провел трудными путями, для того, чтобы они могли из опыта своей жизни учить церковь этим драгоценным истинам, для чего нужны страдания, как они формируют нас духовно. И, Господи, помоги нам никогда не противиться Твоей святой воле. Помоги нам никогда не роптать на Твой промысел, который иногда кажется нам не очень удобным, приемлемым, нужным для нас. Помоги нам, Господь, смиряться пред Твоей вышней волей и говорить, как Иову, да будет имя Господне благословенно. Аминь.
Дорогие братья, пожалуйста, не садитесь. Сейчас мы споем буквально три куплета известного нам гимна «О благодать». Мы споем его братским хором, без музыки и даже, может